Пытаюсь писателя, драматурга, прозаика, журналиста. Михаил Михайлович Рощин.
Добрый вечер.
Теперь буквально несколько слов. Я и Лев Викторович.
Пожалуйста. Я могу сидеть?
Вы можете, даже безусловно. Товарищи, Михаил Михайлович Рощин, драматург современный, острый, который бичует болевые стороны нашего общества с одной стороны, с другой стороны показывает нам добрых, хороших, чутких людей в других пьесах, достойных советских людей, которым можно подражать. Впервые визитная карточка драматурга Рощина, 70-71 год, пьеса «Валентин и Валентина». Пьеса, которая рассказывает и показывает о мещанстве, о потребительском отношении к жизни, о бездуховности, которая мешает большим человеческим чувствам раскрыться. Пьеса обошла не только Советский Союз, но и многие зарубежные страны. Следующая пьеса, очень коротко. Я не могу сказать хронологии, я, так сказать, не знаю этой хронологии, да, это и не важно. Старый Новый год. Речь идет о том, что жажда к накопительству, к вещизму, вещизм есть такое слово, она человека мельчит. Весь человек уходит вот в эту страсть, и от человека-то, как человека, ничего не остается. Вот этому посвящена пьеса «Старый Новый год». Дальше пьеса «Эшелон». Надо вам сказать, что эта пьеса шла в двух театрах. Ну и «Валентина и Валентина» в двух театрах в Москве, «Современник» МХАТ, «Старый Новый год» МХАТ, «Эшелон» МХАТ и «Современник». Хочу вам сказать того, чего вы не знаете. В порядке культурного обмена «Эшелон» был показан в Америке, в городе Хьюстоне. И американские жители после просмотра этого спектакля говорили о том, что они после просмотра спектакля поняли, как тяжело пришлось советским людям в войне с фашизмом. Далее, пьеса «Спешите делать добро». Это как раз та самая пьеса, о которой вот я сказала, что люди, которые повинуются вот такому безотчетному чувству доброты, теплоты, душевности, подать руку ближнему. Вот это как раз та самая пьеса, которая, так сказать, характерна для многих из нас. Подробности я говорить не буду, коротко говорю. Что характерно для драматурга и для писателя? Мы, сидя в зале, зрители, мы не просто смотрим спектакли Рощина. Во-первых, они имеют громадный эмоциональный накал. Мы уходим с сильным впечатлением. А когда мы сидим в зрительном зале, мы сопереживаем. Нас волнует все, что происходит на сцене. Это, товарищи, очень большое дело. То же самое я могу сказать о прозе Рощина. Как удивительно, вот читаешь его повесть «Воспоминания», я только что прочитала ее. Как тонко и глубоко он проникнул во внутренний мир подростка, о котором он пишет. Вообще удивительная тонкость проникновения в человеческие судьбы, в человека. Это характерно и для прозаика, и для драматурга. Что вообще характерно для Рощина, как для прозаика и для драматурга? Это удивительная достоверность. Вот когда ты читаешь его произведение, такое впечатление, как будто это все случилось, как будто это автобиографическое, понимаете? Вот это было, вот это удивительная какая-то четкость, правдивость, искренность, достоверность и пьесы, и проза. И дальше, мне хочется еще сказать о том, что это душевно щедрый человек, потому что иначе невозможно написать так, как он пишет. Ну и совсем, наверное, я могу сказать о том, что человек большой внутренней духовной культуры. Вот, собственно, очень короткое вступительное слово.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста, несколько слов.
Ну я, простите, я уже знаю, что вы пришли слушать не Софью Лилишну, не меня. Это буквально два слова. Я просто хочу вам напомнить, что пьеса «Ремонт», кстати, Софья Ильинична не поминала ее, была поставлена в театре «Сатиры». Вот пьеса «Ремонт» и пьеса «Старый Новый год» это, в общем-то, отображают сатирическую сторону творчества Михаила Михайловича Рощина. Причем этот самый диапазон сатиры, направленный в первую очередь и даже почти исключительно против мещанства, достаточно широк. В общем-то, оказывается, на одной доске стяжатель Петр Себейкин и бессеребряник Петр Орлов в Старом Новом Годе. Поваров, я сказал, вот. Очень близки, в общем-то, в равной степени заслуживают сатирического осуждения и осмеяния в чем-то. И хулиган Митька Квасник, и субтильный Паша Интеллигент имеются в этих пьесах и другие персонажи. Ну, в общем, я так просто хотел освежить ваши памяти, что были такие пьесы, были такие спектакли, и все. Сейчас я предоставлю слово Михаилу Михайловичу Рощину, но прежде хочу вам сказать, что если у кого-нибудь будут вопросы, посылайте, пожалуйста, сюда их в письменном виде. Михаил Михайлович, прошу
вас. Да, спасибо. Знаете, тут вот есть список вопросов, которые довольно серьезные и, так как бы сказать, достаточно профессиональные. Если я буду на них отвечать, то вот по мере, думаю, по мере того, как я буду отвечать на них, наверное, я многое смогу рассказать из того, что вам будет интересно. Но, действительно, если будут еще другие вопросы, то пришлите мне их записочками, потому что здесь душно, мы с вами долго тут не проработаем, так я чувствую. Поэтому давайте постараемся как-то так компактнее все сделать. А я буду тоже, не буду тратить зря времени и слов. На что смогу ответить, я отвечу, а на что не смогу, то или что мне будет трудно, то не буду. Значит, такие вопросы. Первый. Каковы направления в современной драматургии? Очень трудно мне на это ответить, я просто не знаю. Не знаю, это надо заниматься критикой, есть ли такие направления, как они развиваются, в каком духе и так далее. Я думаю, что самое главное направление развития драматургии в сторону правды, правдивости драматургии. Если мы возьмем большой, правда, отрезок времени, ну, я не знаю, 25 лет, скажем, там, 30 лет, 15 лет, я думаю, что все-таки драматургия как-то... у нас был свой подъем, расцвет, вы помните это, начавшийся с поэзии, потом был замечательный период у нашего кино, потом как-то, значит, я считаю, что драматургия тоже какой-то внесла свой вклад в развитие вот этой, так сказать, более глубокой правды, осознания ее, показа ее на нашей сцене, вообще в нашем искусстве. Сейчас сильно вырвалась в этом смысле, наверное, все-таки проза. Я имею в виду тоже всем известные имена людей, которые наиболее как-то, так сказать, глубоко, что ли, пашут, занимаются. Ну, можно говорить, кому что нравится, кому не нравится, но, во всяком случае, безусловные какие-то имена. Ну, все те же уже немножко, может быть, и надоевшие, но тем не менее замечательные, и Белова, и Распутина, и Астафьева, и Трифонова, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что какие-то вот такие узкие направления в драматургии, ну, не знаю, я думаю, что, наверное, каждый свежий, скажем такое слово, драматург, приходящий на сцену, новое имя – это уже какое-то новое направление. Вот такое, наверное, новое направление когда-то в свое время создал Арбузов и держится этого направления. Было направление Розова, было, теперь есть направление Гельмана, может быть, есть мое какое-то направление. Наверное, вот что-то в этом духе. Но общее направление все-таки какого-то раскрытия, говорения, все-таки правды по сравнению с тем каким-то отсчетным временем, когда этой правды было не так уж много или она была сильно искажена. Теперь этого тоже достаточно, но все-таки, я думаю, что вот это самое главное, все-таки. Более специально, я не знаю, как говорить, это уже вопрос, на который, наверное, должна отвечать критика, но, по-моему, она на него тоже не отвечает, насколько я знаю сегодняшнюю театральную критику. Что должна нести современная драматургия зрителю? То же самое, то, о чем я говорю, правду, какой-то интерес, но... Насколько, я не знаю, можно ли об этом так уж судить, но мое впечатление такое, что зритель довольно сильно, ну вот на протяжении 10, скажем, лет, что я работаю в театре, как-то ориентация зрителя меняется и достаточно определенно меняется. Если я правильно это улавливаю, может быть, я ошибаюсь, и мы можем на эту тему поспорить и поговорить. Но мне кажется, что зритель ориентируется все-таки больше, все больше и больше. Вот уже какая-то та правда, о которой мы жаждали, о которой мы мечтали, та правда, про которую пишут газеты, я не стала теперь об этом писать, уже немножко, так сказать, не нова на сцене. Поэтому зрителю хочется какого-то настоящего театра, искусства, актерской игры, чтобы было красиво, чтобы было как в театре. Вот мне кажется, что такое вот ностальгическое желание, так сказать, по настоящему подлинному театру, в смысле, скажем, даже такое слово театральности, вот что-то такое у зрителя есть. Зрителю очень хочется смеяться и так далее, и так далее. То есть я имею в виду даже, так сказать, серьезную публику, не просто зрителя, который, ну, не знаю, ну, как даже сказать, ну, есть ведь зритель очень плохой теперь, очень, очень какой-то грубый, мещанский, безвкусный, даже, я бы сказал, слово такое, отвратительный есть зритель сегодня в театре, но я имею в виду все-таки другого какого-то зрителя, настоящего. Что такое, на ваш взгляд, поствампиловская драматургия? Я не знаю, я не очень понимаю этот термин и немного как-то не совсем, я лично с ним согласен, он уже как-то вошел в обиход, но я бы, например, против него как-то бы боролся немного. Что значит, тогда надо довампиловская, поствампиловская, не знаю как. Я понимаю, что этим определяется, но, может быть, вот это хотели бы, чтобы это было каким-то направлением. Чем занимался Вампилов? Вампилов сказал ту же самую правду, о которой я говорю, немножко глубже по сравнению с теми драматургами, которые в это время работали на сцене, с известными драматургами. Он сказал какую-то правду горькую, тяжелую, трудную. Я считаю, что пьеса «Утиная охота» может быть одна из самых замечательных пьес нашего времени. Хотя у Вампилова были и слабее пьесы. Но чем замечательна «Утиная охота»? То, что автор взял и в этой пьесе сказал то, о чем никто до этого не говорил, ушел совершенно от всей, так сказать, официальной литературы или полуофициальной драматургии и так далее, пошел дальше всех, глубже всех, в рассказе о той боли и, ну, скажем, уже о каких-то результатах нашей советской, современной жизни, печальных ее результатах каких-то, которые мы пожинаем в силу, так сказать, известных причин. Вот, если иметь в виду это и говорить о том, что вот такая драматургия, которая занимается таким героем, скажем, как герой, допустим, «Утиной охоты», или как другие герои Вампилова, ну, я не могу, я не вижу таких примеров, которые бы пошли, я не вижу героев, которые бы пошли бы дальше Зилова, скажем. По-моему, такого героя все-таки нет, который бы пошел в этом направлении, в направлении вот какой-то раскрытия душевной драмы человека, вот этой психологии, такого героя. То есть, если мы возьмем совсем большую какую-то категорию и скажем, пошел ли кто-нибудь из наших драматургов, так сказать, ну туда, в сторону Чехова или даже Достоевского, ну не думаю, чтобы кто-то после Вампилова это сделал глубже, чем это сделано в «Утиной охоте». Меня просят рассказать подробнее о молодых драматургах. Мне трудно, потому что молодых драматургов, к сожалению, почти совсем нет. Я довольно внимательно за этим смотрю, наверное, слежу так же, как все мы. Есть несколько имен: Ремез, Казанцев. Трудно назвать Петрушевскую молодым драматургом или Олю Кучкину, которая, значит, пишет под псевдонимом теперь Павлова, молодыми драматургами. Это все люди достаточно сложившиеся. Можно говорить о том, что их ставят, не ставят, что они долго пробиваются на сцену. Но как говорить о Петрушевской, что она молодой драматург, у нее 30 пьес, она замечательный писатель. Трудно, так сказать, называть. Молодой в смысле не поставленный, не осуществленный, не осуществившийся. Вот только в этом смысле. Что касается просто молодых драматургов, вот по-настоящему молодых, свежих, которые принесли бы и показали какую-то новую совершенно пьесу, какую-то новую драматургию. Ну, вот так, если так убрать там, не знаю, всякие, убрать там ложную скромность, сказать, как пришел я в драматургию, как пришел тот же Саша Вампилов. Все-таки это были какие-то вещи, наверное, достаточно новые и как-то так, как-то активно они прозвучали со сцены. Сейчас такой пьесы не видно. Мы надеемся и работаем всячески, и стараемся, чтобы это было. Но очень уж практика прохождения пьесы в театре, прохождения пьесы на сцену, чрезвычайно трудна. И многие люди талантливые и хорошие уходят в кино, работают в кино или на телевидении, стараются все-таки вот так. Как-то мало людей идет по-настоящему в театр. Ну, я не знаю, например, есть такой кинодраматург, вы знаете, Мерешко, написавший много сценариев и прочее, прочее. Вот он написал уже две или три пьесы, и как будто бы достаточно удачно их принимают театры и так далее. Но постановки, заявки какой-то Мерешко в театре мы пока, к сожалению, не видим. Вот положение мне представляется таким. Может быть, я чего-то не знаю и отстал, но мне кажется, что вот так дело обстоит. Кого из героев вашей пьесы «Ремонт» вы считаете наиболее важным для выражения авторской идеи? Ну, эта пьеса такая, не знаю, знаете вы ее или нет, она шла 3 или 4 сезона в театре «Сатиры». Я эту пьесу очень люблю, я считаю, что эта пьеса хорошая, легкая, я ее весело, хорошо писал когда-то, и мне хотелось там многое сказать. И спектакль, может быть, он был не совсем таким, как мне хотелось, и очень ободранным, в смысле цензурным, но все-таки он был хороший, я очень благодарен театру, что это было сделано. И очень мы сожалели вместе с Плучиком и с театром, что спектакль был снят, хотя он мог бы, наверное, еще жить. К сожалению, больше он нигде поставлен не был, да, ну как не был, в Ленинграде, в Театре комедии, был тоже очень хороший спектакль, поставленный Фоменко, если кто видел. И еще, так сказать, ну тоже мало, мало шедший.
Тоже смелость.
Да. Значит, ну что же, какой герой? Я не знаю, там, ну, мне хотелось какого-то соединения, наверное, в этой пьесе, и героя лирического, интеллигентного, вполне такого мягкого и доброго, и какого-то такого, ну, что ли, немножко инфернального такого хулигана, но немножко с некоторой иррациональностью. Может быть, «Красная кепка», может быть, в то время, когда я писал эту пьесу, был для меня как-то ближе, и я старался через него выразить ту какую-то уже созревшую, назревшую иронию по поводу всем надоевших вещей, положений, так сказать, морали и так далее, и так далее, и так далее. То есть я, когда, то есть такой герой, который, может быть, это было навеяно в какой-то степени Булгаковым, знаете, потому что там, когда «Красную кепку» спрашивают, ну что же вы, так сказать, разве можно надо всем смеяться? Он говорит, ну почему нельзя? Как-то какая-то такая фраза есть. Хотелось посмеяться в этой пьесе надо всем сразу. Бывает такое желание. Вот, по молодости. Создавая пьесы, видите ли вы их в определенной режиссерской и актерской интерпретации? Нет, никогда. Я всегда пишу пьесу как вещь литературную, как произведение литературное, как мое произведение, никогда не связывая это ни с какими актерами, с театром, с режиссером, никогда специально ни для кого, а только по какому-то своему замыслу, потому что все пьесы, которые я пишу, большинство, во всяком случае, я просто осуществляю какой-то свой бесконечный план, который родился довольно давно. Ну, он как-то пополняется, конечно, со временем, но у меня есть такая бумажечка, которую я всегда ношу с собой, на которой написаны все мои пьесы, названия всех моих пьес. Написано давно, бумажечка эта уже истрепалась. И время от времени, когда она мне попадается на глаза, я оттуда вычеркиваю название. Уже вычеркнуто изрядно. Но много еще осталось. Вот, поэтому я пишу всегда, как сказать, это как литературу. Поэтому всегда достаточно трудно, знаете, как бывает. Вот странно, я довольно спокойно всегда отношусь к своему спектаклю в театре. Этому меня научил еще Карагоцкий. Первая моя пьеса была поставлена в ленинградском ТЮЗе Карагоцким в 1968 году. Я навсегда ему благодарен. Был очень трудный для меня год, ужасно тяжелый и, так сказать, по разным там параметрам. И все у меня летело, все сыпалось, хотя время было, казалось бы, хорошее, я выходил на какую-то такую хорошую прямую, но все было сломано. И Карагоцкий в этом году, в 68-м, ему удалось сохранить и поставить спектакль по пьесе «Девочка, ты где живешь?». Мы ее назвали потом «Радуга зимой». Она шла там тоже лет 10, вот, наверное, больше. И потом шла в других тоже театрах и... Ну, и когда я приехал, скажем, к Карагоцкому, я не участвовал ни в репетициях, ничего не знал, не знал даже назначения актеров и так далее. Но и я приехал однажды в Ленинград, Карагоцкий меня вызвал и говорит: я хочу с тобой кое о чем посоветоваться и прочее. Я приехал, и он мне прогнал целиком уже готовый спектакль. Я очень удивился, страшно обрадовался, это было совершенно не похоже на мое представление о том, что я писал, на мою пьесу, но это было нечто новое, совершенно какое-то оригинальное создание, как будто бы и мое, но вместе с тем и другое. Но я понимал, что я есть отправная точка вот этого всего красивого, большого, удачного действия, и мне было очень приятно. Поэтому я отнесся довольно спокойно даже к купюрам каким-то, к перестановкам и так далее. Я понял, что вот это и есть театр. Драматург – это одно, а театр – это немного другое. И вот это, не знаю, хорошо это или плохо, но это воспитание у меня осталось. Я видел очень удачные спектакли по своим пьесам, видел совсем неудачные, видел такие вещи, от которых просто волосы дыбом вставали, и стыдно делалось, и так далее, и прочее. Но я понимаю, почему-то я очень хорошо, отчетливо понимаю, что это естественно, что это так и есть, и, наверное, это так было всегда, и так и будет. И когда говорят, а потом уж со временем, узнавши, как ставились пьесы господина Мольера или господина Чехова или господина Шекспира в подробностях, я понял, что так всегда и было, и ничего тут удивительного нет. И когда мы говорим, произносим «чайка» и видим чайку, которая на сцене, и читаем ту чайку, которая существует в собрании сочинений Антона Павловича, и как только мы берем чайку изначальную, то это совсем разные вещи. В Амхате мне рассказали старики, я успел еще кое-кого застать, какая пьеса была «Дни Турбиных», которую перенес Булгаков в театр МХАТ. Это была совсем иная пьеса, нежели ту, которую мы знаем. Вот. И так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что это естественно. Мы должны знать разницу и понимать степень, так сказать, выражения автора театром. Потому что сегодняшний режиссерский театр уходит очень далеко. Бывает от пьесы, и бывают вещи просто неприятные. Так уже такая разудалая режиссура, что действительно не похоже на то, что ты делал. Бывает и так, но, ну, может быть, это какое-то вот наше время, какое-то веяние. И с этим очень трудно что-либо сделать. Драматург очень бесправный человек в театре. Когда пьесу берут и ставят в театре, ну, то уже ничего с этим не сделаешь, только говори спасибо и все. У меня есть одно грубое сравнение, но я не буду говорить его. Существует ли у вас связь создаваемых пьес с конкретным театром? Ну, по-моему, я ответил на это. Существует ли у вас связь создаваемых пьес с конкретным театром? Да, я думаю, что... Ну, я могу только сказать, что все-таки наиболее близкие мне театры, с которыми я работаю, это МХАТ и «Современник». Ну и мой опыт работы с театром сатиры был тоже какой-то очень интересный. Как началась для вас жизнь драматурга и у кого вы учились? Я всегда писал прозу, всегда считал, что я прозаик. Первую пьесу написал, когда мне было 30 лет. Потом написал другую пьесу, потом третью. Все эти пьесы не были поставлены и до сих пор не поставлены, хотя они даже по сей день как-то так живые, не умерли вроде. Ну, а там по другим уже причинам. Но я думаю, что драматургия началась раньше, потому что я написал, как я обнаружил в своих бумажках, потом нашел и так далее. Первую пьесу я все-таки написал, когда мне было 20 лет. Я нашел целиком написанную пьесу у себя, так сказать, от руки, никогда не перебитую на машинку, которую я даже думаю, что она как-то жила вот во мне, не остыла, и я даже думаю, что, может быть, я к ней как-нибудь вернусь и напишу ее заново. Там есть какие-то два, во всяком случае, героя, за которых я еще не брался, которые как-то свежи для меня. Может быть, вообще все закончится этой пьесой. Вот. Во всяком случае, на всякий случай, запомните, она называется «Сиротинин и Анна». У нее есть такое вот название. У кого я учился, скорее всего, я думаю, что все-таки... Нет, думаю, что у Чехова. Чехов оказывал на меня всегда очень большое влияние. Я даже свои первые рассказы старался писать так, как Чехов пишет пьесы. Вот такое у меня было. Даже какой-то есть один рассказ, который написан как пьеса. Его можно очень легко увидеть, расчислить. Он такой, так сказать, 4 маленьких акта. Его легко, так сказать, прозрачно он в этом смысле написан. Я думаю, что, ну, то есть, учился чему? Это всегда трудно очень сказать. Когда говорят «учился», это вроде сразу думают, что подражание. Я когда-то, у меня есть такой рассказ, может быть, кто-то из вас читал, помнит, «Бунин в Ялте». Там тоже говорится о том, что вот... Бунина говорят, что он подражает там Мопассану, тому всему, еще кому-то. Но и это писала критика, и много говорила, и так далее. А Бунин учился всегда только у одного человека, у Толстого. Казалось бы, такие крайности, такие крайние писатели, но, ну, я имею в виду, так сказать, манеру. Но писатель всегда, наверное, учится правде, больше ничему. А манера уже потом. Ну, наверное, конечно, какие-то натяжения, какие-то связи, безусловно, существуют. Но тоже, наверное, назвать одного какого-то писателя трудно, потому что каждый писатель, каждый поэт, литератор, драматург, не знаю, в течение своей жизни испытывает столько влияний, столько увлечений другими писателями, пьесами или стихами, музыкой, живописью и так далее. Я не знаю, может быть, я даже неправильно говорю, что я учился у Чехова. Может быть, я больше всего учился у Феллини. Я не знаю, понимаете? Вот. Во всяком случае, сказать, чтобы кино итальянское не оказало влияния на всех нас, и на меня в том числе, невозможно. Кто из современных драматургов вам наиболее близок? Я считаю самым большим драматургом нашего времени, 20 века, Уильямса. Теннесси Уильямса. Я думаю, что это самый большой драматург нашей эпохи, который остается, стал в один ряд со всеми великими драматургами всех времен. Я его очень люблю, очень всегда завидую, как он замечательно пишет, сам так не умею. Вот, ну, это тоже учеба, учение. Что касается наших драматургов, то когда-то, когда мы ходили, я вот люблю об этом рассказывать, когда мы ходили с Сашей Вампиловым от начала улицы Горького до другого, заходя во все театры и предлагая свои пьесы, Вот, и все нас посылали обратно, и тогда нам казалось, что мне казалось, что вот Вампилов наиболее как-то мне близок, мы находили какие-то общие вещи. Теперь я вижу, что мы с ним совсем разные драматурги. Сказать, чтобы так как-то, кто мне близок, мне трудно. Мне нравятся какие-то, ну, пьесы, какие-то нравятся, что-то нравится больше, что-то меньше. Я вот приветствую то, что делает Гельман, хотя у меня к нему много претензий, но я считаю, что он, так сказать, сотрясает театр правильно теми вещами, которые он сотрясает его. Но вместе с тем, мне кажется, что вот настала пора немножко другой драматургии, более глубокой, по психологии. Не мешает ли вам прозаику любовь к театру? Не знаю, как, вы знаете что, вот скажу вам, что переход от прозы к драме очень труден, необычайно труден. Наверное, нетрудно проследить на примере того же Чехова, как Чехов, все больше и больше увлекаясь театром, все меньше и меньше писал прозу. Театр очень затягивает, утаскивает себя, очень соблазнителен. Пьесу писать легко по сравнению с прозой. Понимаете? Ну, не знаю, мне, например. Вот. Но пьеса и театр, вот уже из моей практики я вижу и знаю, что театр не может выразить меня так, как я могу быть выражен сам собою в прозе. Поэтому тяга к прозе очень сильная. И все время те вещи, которые... Наверное, происходят какие-то волны, какой-то накат. Вот когда проходит какая-то волна увлечения театром, постановки пьесы, немножко остываешь, сразу бросаешься делать те вещи, которые долги какие-то, которые прозаические. Я никогда, вы, наверное, видели, знаете, никогда не делал инсценировок своих собственных вещей, никогда не переливаю там пьесу в прозу и так далее. Наоборот, это разные совершенно жанры. Могу только сказать, что весь этот год, например, я занимался прозой и готовил новую такую книгу. Дай бог, чтобы все было с ней хорошо. Ну и это новые какие-то прозаические вещи, которые я в которых, наверное, хочу сказать то, что, чего не могу сказать в пьесе. Наверное, это нормальное, в общем, сочетание. Если это получается у писателя, ну, дай бог, потому что это все-таки довольно редкая вещь, и большинство прозаиков с большим трудом могут написать пьесу или даже делать инсценировку по своей вещи. Тут трудно что-либо сказать. Это, наверное, когда-нибудь потом выяснится, чего больше и что лучше. Проза, драматургия, не знаю. Но переходы очень трудны, вот я повторяю, очень трудно. Но я думаю, что, во всяком случае, мне хочется написать и несколько пьес, как я уже говорил еще, и в прозе какие-то вещи довольно серьезные у меня затеяны, которые надо сделать. Как вами решается проблема жанра будущего произведения? Вы знаете что, наверное, это как-то возникает все-таки одновременно с замыслом, с героем, с каким-то отталкиванием от какого-то того конкретного, с чего начинается пьеса. Ведь неизвестно, с чего это начинается и как. Потому что могу только сказать, что этот процесс очень длителен, очень серьезен, очень глубок. Вот этого какого-то созревания будущей вещи проходит, я уже теперь могу сказать точно, что проходят долгие годы, прежде чем созревает какое-то произведение. Может быть, даже у меня есть рассказы, которые начаты лет 20 тому назад и брошены, и оставлены, и я про них не забываю и знаю, что они должны быть написаны. Точно так же, но иногда это происходит так, что они были неправильно начаты, неправильно, может быть, был взят тон, неправильно был избран вот как раз жанр, или что-то было не так, поэтому сам замысел или герой, или идея остаются, а вот форма, то есть замысел тычется обязательно, конечно, в форму, и только когда находит ее по-настоящему. Поэтому, ну, наверное, какое-то отношение к жизни, период, и вот я говорил, может быть, был вот такой период какой-то иронии и какого-то вызова, соревнования с действительностью, и рождался жанр комедии, так сказать, и хотелось писать комедию, а наступают какие-то другие времена, это уже становится неинтересно, хочется больше, поглубже залезть в человека, говорить о каких-то вещах, которые кажутся теперь важнее всех других проблем, важнее всего на свете. Оказывается, что и в колхозе можно наладить дело, или можно его совсем разорить. И нефтепровод можно проложить по-человечески. И может быть хороший директор, и хороший замдиректор, и хороший главный инженер, и так далее, и тому подобное. И все эти конфликты куда-то уходят, на которых мы выстраивали так много в нашей литературе, и так далее. И оказывается, что все-таки важнее что-то совсем другое, понимаете? И важнее, я понимаю, как для нашей жизни важно заседание парткома или, так сказать, проблема премии и так далее, но все-таки в конце концов другое важнее. Выясняется, что все равно кто кого любит важнее, кто с кем дружит важнее, как любит, как дружит, как люди живут, соприкасаются, относятся друг к другу. Какие мы, кто мы, чего мы хотим, чего мы стоим. Вот что важно. Я понимаю, что и в тех вещах, которые я называю, проявляется человек, но хочется, чтобы он проявлялся все больше и больше. Оказывается, что для этого годится любая тема, любой сюжет, все что угодно, но на поверку выходит, что есть какие-то все-таки вещи достаточно испытанные, верные, вечные, они действуют безукоризненно. Наверное, в этом направлении и все-таки стоит работать. И еще просьба рассказать об Аниловском фестивале в Уотерфорде, значит, в Америке. Там, где вот мне пришлось быть совсем недавно. Это очень интересно, и стоит об этом рассказать, потому что просто очень живое и интересное дело. У нас ведь есть, мы тоже очень много работаем с молодыми драматургами, у нас есть такой известный семинар в Дублтах и по многоактной пьесе, и по одноактной. Там опытные, серьезные драматурги ведут семинары, и у нас в Союзе есть семинары, и так далее, и так далее. И, честно говоря, я не предполагал, что так то же самое есть в Америке, потому что все-таки весь строй американского театра, взаимоотношений, всего это совершенно другое, по-иному все устроено, чем у нас. То есть устроено так, как когда-то просто было раньше у нас в России, там или в послереволюционные годы. Антреприза, свободный театр, свободная труппа и так далее, и так далее. То есть игра, вы все это знаете, игра одного спектакля в течение хоть нескольких лет, удачного и моментальное разрушение спектакля, который не получил отзыва даже критики и прочее, прочее. Но, казалось бы, при обилии как раз писателей, пьес, драматургов, предложений, колоссальное количество сценариев приходит каждый день, например, в Голливуд. В Голливуде даже не распечатывают рукописи. Там не полагается распечатать рукопись. Она запечатана и отправляется автору обратно, потому что если когда-либо автор в каком-либо фильме увидит хоть кусочек того, что он написал, и докажет, что это он написал раньше, он может взять большую неустойку с Голливуда, поэтому они просто не читают, они пользуются только своими заказанными сценариями. При этом обилие есть вот такая организация, которая существует уже 18 лет. Это называется Ониловский фестиваль, вот под таким именем. Почему? Потому что организовали это люди с родины. Это не родина Онила, это место, где он вырос, Новая Англия, Нью-Лондон, замечательное такое место на побережье, там, где высаживались еще первые, значит, англичане на континент. Река Темза, город, там Йельский университет, это такой кусок от Нью-Йорка, 300 километров. Мы ехали по прекрасной такой дороге, я сам там водил машину. Ездили мы с Александром Петровичем Штейном на этот фестиваль и с представителем ВАПа Валерием Ивановым. Поездка была всего 10-дневная, 10 дней, немного, но все-таки мы успели увидеть, посмотреть, как это все организовано. Что это такое? Значит, это два устроителя этого фестиваля. Один из них режиссер в Йельском университете, замечательном, самом, одним из самых старых университетов Америки или самым старым. Есть театр, Шекспировский театр, хорошее старинное здание. И там есть студия при театре. И вот главный режиссер Уоллес этого театра, негр. Замечательный человек, добрейший, энтузиаст, много знающий и, видимо, наверное, хороший режиссер. Я не видел никакого его спектакля, но судя по его знаниям, по тому, как он общается с драматургами, с режиссерами, вот он душа этого всего дела. Он собирает деньги, ездит по всей Америке, обращается к меценатам. В Америке, как вы знаете, благотворительность очень принята. Каждый американец тратит примерно 1% своего дохода на благотворительность. Поэтому деньги добыть все-таки как-то можно, и вот только на эти существования существует этот фестиваль. Они собирают деньги, нанимают, приглашают людей, редакторов, но очень в основном это держится главным образом на энтузиастах. На энтузиастах, критиках, энтузиастах, редакторах, режиссерах и даже актерах. Потому что они собирают вот тоже такой семинар в этом месте. На родине, не на родине, а вот там, где вырос О'Нил, в Нью-Лондоне, там есть дом О'Ниловский, с чудом сохранившийся. Никак не могут, значит, никто не дает денег на то, чтобы создать там музей. Тоже с большим трудом собирают эти деньги. И, значит, власти, ну, так сказать, Вашингтон не дает на это денег. Он говорит, это дело местное, что мы будем сюда вмешиваться, пускай там на месте это делают. А что значит на месте? Это муниципалитет должен собрать со своих здесь жителей, а жители, старики, ходят, говорят, это на какого О'Нила? Это который тут пьяный, это под забором старик валялся. Тоже, а что он? Пьесы написал? Да подумаешь, пьесы, не видали мы пьес. Знаем мы этого О'Нила, у него и отец был актер, пьяница, и вообще они ирландцы, и вообще они католики, и мы их здесь-то терпели при жизни, тут еще музей создавали. Вот примерно такое положение. Но тем не менее музей создается, и вокруг этого места есть вот этот фестиваль. Что сделали? Взяли старый скотный двор, в Америке такие они здоровые, здания деревянные, потому что они в этом же здании, в коровнике еще, ну так же как у нас на сеновале, хранят сено, но только большими такими прессованными кипами. Подремонтировали это старое брошенное здание, или они откупили его, наверное, может быть, за небольшие деньги. Сделали там театр. Ну, может быть, мест на 150. Скамейки просто, табуретки и прочее, сцена. Внизу, в подвале, тоже забетонировали, почистили, сделали другое помещение, репетиционное. Рядом с сараем сделали еще одно репетиционное помещение. Там был какой-то, значит, кусок, снесли силосную башню, осталась выемка, сделали по стене амфитеатр, площадочку, еще одно одна театральная площадка. Под деревьями мы просто сбили помост, взяли с волейбольной площадки такие, знаете, вот как на волейболе трибунка там в 4 места деревянная. Тоже площадка, прямо под деревьями. И когда мы приехали, везде на этих площадках повсюду люди работали. Значит, участвуют в фестивале, отбирается из там 300 примерно присылаемых. Люди присылают, молодые драматурги знают об этом фестивале, присылают пьесы, их читают, отбирают примерно 300, там больше пьес в год приходится прочитывать. Отбирают только 16, 15-16 пьес, 15-16 драматургов в этом участвует. Но и работают над пьесой, собираются критики, дают советы. В течение сезона, в течение, вернее, года идет подготовка, идет работа вот с этой пьесой, над которой автор работает, соглашаясь, не соглашаясь и так далее. И когда более-менее эта пьеса готова, то приглашаются актеры. Вот на этот фестиваль, на месяц этого фестиваля, он длится месяц, приглашаются актеры. Американские актеры считают делом чести приехать на этот фестиваль. Они не берут за это никаких денег. Несколько режиссеров, как правило, молодых, участвуют в этом. Все это организовано таким образом очень дешево, очень недорого все. Потому что живут все, так сказать, поровну, и гости, и все кто угодно. Все живут просто в таком, в местном студенческом кампусе, поскольку это летом свободно. Такие студенческие общежития, довольно большая комната на двоих, с элементарными удобствами. Никто ничего не убирает в это время, все делают люди сами. Работают, главным образом, студенты, студийцы вот этого Ельского театра. Они готовят на кухне, ну, из довольно так все попросту, из готовых уже продуктов, которые довольно легко купить в ближайшем магазине. Вот, и все это очень демократично. Из Нью-Йорка все время приезжают критики, тоже актеры, писатели, и они имеют возможность вот на свои, значит, небольшие деньги, все-таки, если встречная сторона как-то оплачивает дорогу, там немножко помогает, как нам оплатили, наши оплатили дорогу, они нас там вот так на свое содержание вот это взяли на недорогое, они имеют возможность пригласить кого-то из Европы или из откуда-либо еще. В этот раз, скажем, у них были, ну, такая, может быть, немножко даже специально приготовленная, или не думаю, что это вышло случайно, но, во всяком случае, были мы и была китайская делегация. Вот. И, конечно, много было острот по этому поводу и разговоров, что вот, наконец, исторический факт, на земле Америки встретились за долгое время. Вы мне налили. Спасибо. Вот, за долгое время встретились русские с китайцами. Действительно было интересно. Вот, было двое китайцев, очень сосредоточенных, очень деловых, очень серьезных. Один издатель драматической литературы, который рассказал нам, что за последние годы, мы это мало знаем, но что за последние вот 2-3-4 года практически изданы все новые книги, которые у нас выходят, и Трифонов, и Распутин, и Белов, и так далее, и так далее, и так далее. В Китае переведены, изданы и так далее. Вот. И они очень интересуются и нашей драматургией, просто театр более консервативно еще, так сказать, настроен. Не то, что консервативно, просто китайский театр увлекся, как они говорили сейчас, вещами своими, классическими, они имеют уже теперь эту возможность и так далее. Какая-то идет перестройка. Вот, но в любом случае они интересовались и тем, что мы делаем. А другой человек-драматург, писатель, работающий в основном на телевидении, ну, тоже какие-то любопытные вещи рассказывал. Во всяком случае, это было интересно. Держались мы вполне, так сказать, дружески, нормально. Встречались каждое утро за завтраком, за обедом. Вместе ездили там на какую-то экскурсию, очень примечательную. Прекрасный там создан такой морской музей. Удивительно. Тоже энтузиастами, людьми, сначала на свои деньги, потом на пожертвования и прочее, создали такой город Мискет. Маленький городишко. И там когда-то было 7 корабельных верфей в бухте. И что-то от них осталось, какие-то постройки, какие-то кузни, какие-то, значит, сараи, где ткали паруса, шили и прочее. Вот все это как-то восстановили, собрали, нашли старые корабли. Из 1000 старых китобойных кораблей, таких, которые описаны в «Моби Дике», сохранили, нашли только один, который теперь вот ремонтируют тщательно. Нашли стариков, плотников, которые как-то еще сохранили, сберегли это мастерство. Масса там туристов, замечательные сувениры, все на тему моря. Но и благодаря вот этому притоку деньги все идут на устройство, обустройство этого музея. Во всяком случае, там стоит несколько удивительно красивых и в прекрасной сохранности старых кораблей. Место очень хорошее. Вот на эту экскурсию мы ездили вместе с китайцами. Но, значит, еще раз о театре. Значит, что происходит? Берется актерам пьеса, дается на 4 дня. Режиссер, ну, естественно, режиссер несколько раньше знакомится с пьесой, готовится, получает актеров на 4 дня. В течение 4 дней актеры работают над пьесой. Американцы вообще работают над пьесой очень быстро. Больше месяца вообще никто не ставит пьесу в театр. Вот.
Сравните это с нашими.
Да. И я уже говорил, что работают день и ночь с большим энтузиазмом. По 8 часов в день уж точно обязательно репетируют. И с текстом, вот так просто с текстом в руках, заломив руку, кому как удобно, в своих, как правило, костюмах, но достаточно энергично, весело, увлеченно. Все это показывается публике, которая соберется. Пожалуйста, если это приедет из ближайшего города, пожалуйста, пусть будут они гостями этого спектакля. Приедут из Нью-Йорка, приедут студийцы, приедем вот мы. Пожалуйста, все мы смотрим этот спектакль. И на следующее утро обязательно в каком-либо из этих помещений, там в других местах продолжается, может даже продолжаться работа, но, как правило, нет все-таки на следующее утро. Все собираются на обсуждение вот этого прошедшего спектакля. И все о нем говорят, разговаривают, в том числе и актеры, что очень важно, потому что актеры говорят о том, как им было удобно или неудобно существовать в той или иной роли. И эти все замечания учитываются, записываются, собираются. И на 2 дня актеры и режиссеры остаются, и автор с этими замечаниями, обсуждают их, стараются что-то переделать или не переделать, и через 2 дня вам снова показывают этот спектакль. Конечно, это очень интересно, любопытно, и уже следующего обсуждения нет, но какая-то новая реакция существует. Пьесы, честно говоря, судить очень трудно, потому что языка все-таки нет. Переводчики были тамошние, американцы, им трудно переводить литературу вот так сходу, потому что они переводят все-таки по-своему, своими понятиями, а не нашими. Но из того, что удается уловить, нам дали маленькие такие, естественно, дали маленькие аннотации к каждой пьесе, и мы готовились, смотрели, старались быть достаточно внимательно. Но пьесы молодых драматургов, они все, конечно, так уж если говорить, самое главное, что можно. Они очень интересны все, но они чрезвычайно причудливы по форме. Каждый, конечно, из молодых драматургов, им уже надо как-то себя показать. Там есть не только начинающие драматурги, там есть драматурги, у которых 5-6 пьес, у которых идут вещи на телевидении, или у которых что-то принято, есть прозаики. Есть люди, была одна участница фестиваля, которой был 62 года, вполне почтенная дама, которая много поставила своих постановок на телевидении, и была молодая совсем женщина, учительница, негритянка со своей первой очень интересной пьесой, которую, кстати, телевизионной пьесой, которую тут же в этом подвале на аппаратуре, которую выклинчили тоже у местного телевидения, снимали прямо тут свой телефильм, тоже для того, чтобы иметь такую практику. Что приятно и что интересно, что очень увлеченно и необычайно организованно работают. Необычайно, с какой-то серьезной большой отдачей занимаются делом, не болтовней, не ерундой, а занимаются настоящим интересным делом, стараясь что-то выявить. Конечно, вот эта причудливость этой драматургии, она тоже оправдана, потому что людям надо заявиться с чем-то необычайно оригинальным, чем-то очень сильным на фоне того, что делается в американском театре. Хотя сказать, чтобы у них сейчас была какая-то такая, ох уж, сногсшибательная какая-то пьеса, тоже этого нет, потому что все крупнейшие драматурги, в том числе и Уильямс, почти ушли из театра, у них нет успеха уже на протяжении довольно изрядного количества лет, или этот успех очень локальный и такой сомнительный, потому что Уильямс пишет пьесы, все они, как правило, связаны все-таки с гомосексуальной темой, и он все углубляет и углубляет как-то ее разработку. Это уже, видимо, надоело в театре. То есть они, пьесы все равно ставятся, обязательно пьесы Уильямса и покупаются, и ставятся, но вот такого зрительского широкого успеха они не имеют. К сожалению, была очень неудачный был эксперимент, который сделал Олби с Лолитой Набокова. Вы, наверное, знаете об этом, читали. Они сделали, Олби делал инсценировку Лолиты и делали на Бродвее спектакль такой, разрекламировали его, шумели. Но, к сожалению, тоже ничего из этого не получилось. Там, видимо, дело было в актрисе, она была все-таки другого возраста совсем. В общем, не вышло. Что касается Миллера, у него тоже нет успеха, никакой его последней пьесы не видно, незаметно. Я говорю о таких, но, конечно, повсюду ставят Саймона, очень много ставят Мамета, такого нового, молодого, вот сравнительно молодого драматурга, лет 35, у которого есть, наверное, порядка, может быть, даже он моложе, но у него есть, наверное, пьес 30 уже теперь. Есть такой еще драматург Майкл Уильямс, очень интересный, у него тоже несколько пьес идущих. Но они, опять-таки я повторяю, что мне трудно рассказать вам и какую-то подробно об этом, потому что все эти пьесы Мамета, Саймона, у Саймона много пьес переведена, у нас, по-моему, только одна или две. Да, вот. И просто нет этих пьес в переводе, говорить о них трудно. Вот, ну, известная пьеса вот у Уильяма, о котором я сказал, о последнем, это его такая пьеса, она имела успех прошлого года, была названа лучшей бродвейской пьесой прошлого года. Это пьеса «Дети младшего бога» о глухонемой девушке, которая, ну, такая школа для глухонемых, сюжет такой, туда приходит новый учитель, молодой, влюбляется в девушку глухонемую, хочет вернуть ее, научить ее говорить, слышать, хочет научить ее, так сказать, тому, что он знает, своему миру, и делает эти попытки, влюбляется в нее, женится на ней. Но чем больше она осваивает мир, который он ей предлагает, и входит в него, тем он больше ей не нравится. И в конце концов она отказывается от всего и говорит, что лучше она останется в своей немоте и глухоте, чем, так сказать, будет. Эта пьеса имела очень большой успех еще и потому, хотя я ее видел, я смотрел спектакль, не думаю, что это уж какая-то такая очень выдающаяся пьеса, она средне так написано, но просто вот она имела такую сенсацию, еще и потому, что актриса была приглашена на самом деле глухонемая, и играет этот спектакль очень хорошо, здорово, талантливая актриса. И вот это, наверное, еще привлекало публику. Вот, значит, это Ониловский фестиваль. Вот это свежее такое впечатление, очень интересное. Нам было необычайно интересно. Мы познакомились, как-то пообщались с этими людьми, принимали нас очень хорошо, несмотря на всю эту обстановку и атмосферу. Мы там давали такую, ну не то чтобы там пресс-конференцию, но просто сели на лужайке, разговаривались, собрались, все пришли и задавали какие-то вопросы. Мы рассказывали о том, что у нас делается в театре, как у нас там дела обстоят с молодыми драматургами, ну и прочее. Вот, что я могу об этом рассказать. Давайте я перейду к вопросам, наверное, теперь другим, потому что этот список у меня исчерпан.
Давайте начнем с этого. Он прямо примыкает к тому, о чем мы только что говорили.
Как вы оцениваете уровень американской театральной режиссуры? Смогли ли бы вы назвать имена американских режиссеров, стоящих в одном ряду с Любимовым, Бруком? Да. Честно говоря, не знаю. Не знаю, как на это ответить. Знаю, что есть и режиссеры, ну, например, есть замечательный режиссер Майкл Николс. Не Николсон, которого мы знаем по фильму «Кукушки», а Майкл Николс, режиссер, может быть, сейчас наиболее интересный и сильный в Америке, который с одинаковым успехом ставит и драматические спектакли. Вот, в частности, он ставил этот спектакль по этой пьесе, которую я рассказывал. И он же блестяще ставит очень известные такие шлягерные мюзиклы, например, мюзикл «Энни», премьера которого была в Вашингтоне, в Кеннеди-центре. Это очень интересный режиссер. Когда мы были в Америке с Ефремовым, Ефремов видел какой-то его спектакль, я теперь не помню, и был совершенно потрясен, и тряс наше посольство и всех, и Министерство культуры здесь, чтобы пригласить Николса на постановку сюда, в Амхат. Он очень мечтал, чтобы какую-нибудь американскую пьесу. Но и Николс был не против, хотя он очень занят, и даже не просил особенно большого гонорара, говорил только, что если бы мне подарили коня. Выяснилось, что у Николса конюшня в 100 лошадей, чуть ли не лучших в мире. Вот. Это режиссер очень... Что сказать о уровне их режиссуры? Я не могу говорить о режиссуре, это все-таки специфика, понимаете, это нужно много видеть, сравнивать. И просто у меня нет даже, может быть, даже такого, даже специальной терминологии для того, чтобы это об этом говорить или как-то рассказывать, сравнивать. Но я видел только одно и знаю. Я бывал там на репетициях и знаю только, опять-таки, что они работают очень интересно, быстро, слаженно, полемично и вместе с тем без всякой лишней болтовни, потому что все заранее очень расписано, очень организовано. Актеры приглашаются на договор, они, репетируя пьесу, ничего больше не имеют права делать, нигде участвовать больше. Они не играют, они не снимаются, они ничего делают, они заняты репетициями спектакля, они выходят на договор, они получают за это большие деньги. Режиссер приглашает актеров, которых он очень хорошо знает, которым он посылает пьесу прочесть и говорит: ты будешь играть такую роль, сможешь? Тот говорит: да, пожалуй. Ты будешь играть ее примерно вот так. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, в общем, я понимаю, о чем ты говоришь. И завтра мы начинаем репетировать. Если ты не понимаешь, позвони мне вечером. Вот так. Ну, я, может быть, утрирую, но почти что вот до такого, понимаете, стиля. Потому что действительно, ну так же, как американцы не делают дублей в кино, понимаете, нельзя, не полагается, очень дорого стоит. Почему они играют так странно, у них распределяется в сезоне, они тоже ставят 4-5 пьес, вот новые региональные театры, они ставят в сезон тоже примерно такое количество спектаклей, как мы, но играют их подряд целый месяц, целиком, вот день за днем играют, вот «Эшелон» играли в Хьюстоне, ровно месяц, он набирал к концу спектакль, удивительно для американцев, он набирал и набирал как-то силу, шло очень много людей, уже невозможно было достать билеты, и даже приехал когда один сенатор, он не мог попасть на спектакль, и мы с ним познакомились, я говорил, что еще покойный режиссеру этого театра Найне Венс, я говорю, а вы поставьте сенатору стул. Она сказала, что это значит поставить стул? Они не знают, в театре в Америке не бывает таких привилегий. Кто-то пришел поставить, нет билетов, и нет, и все уже. Вот. И... Но вот есть определенный срок. Почему? Откуда этот срок? Почему они играют, во-первых, этот спектакль месяц подряд? Потому что очень дорого переставлять декорации. Никто, ни у кого не хватит денег, чтобы платить рабочим за эту работу. Каждый день вот так мотать, как наши мотают, по два раза в день ставят декорации. Это невозможно. Это одна из главных причин, почему спектакль играется вот таким образом. Кроме того, для регионального театра есть у актеров, все актеры вот на этом договоре. Вот они пришли на этот спектакль, вот на этот месяц, они уже знают, что вот они играют только это время. И буквально в этот вечер, когда кончен срок, они садятся в самолет, улетают, у них уже что-то заделано другое и так далее. В том случае, если спектакль удачен, если он имеет успех, его... Или перенесут на следующий год, найдут такую возможность, или продадут его на Бродвей, если Бродвей, так сказать, заинтересуется, и туда отдадут, и туда уже пойдут и актеры, участвующие в этом спектакле, и, может быть, режиссер, или наоборот, отдадут кому-то другому. Пойдем дальше. Это много очень. Пьеса «Эшелон» автобиографична или нет? Есть ли прототипы ваших героев? В каком театре постановка пьесы «Валентина Валентина» вам больше нравится? С кем из режиссеров вам хотелось бы сотрудничать? Очень много вопросов, да. Пьеса «Эшелон» в какой-то мере автобиографична. Я мальчиком ехал в таком эшелоне в войну, да. Мать немного рассказывала, память у меня хорошая. Ну, все, да, конечно. Я вообще пишу только о том, что я знаю. Никогда не пишу ничего такого, что чего бы я было далеко. Или то, что я узнаю достаточно хорошо. Какой постановке театра «Валентина Валентина»? Сейчас даже не знаю, как об этом говорить. Были хорошие спектакли, были плохие. Совершенно были разные постановки в «Амхате» и в «Современнике». Ну, просто совершенно другие. Нравилась мне и одна по одному, другая по другому. Одна была более динамична, молодежна. Вот, «Современниковская», с какой-то, может быть, даже... достаточно оригинальной игрой кого-то и так далее. Но а в «Амхате» это было все тоже как-то, может быть, тяжелее, неповоротливее, но серьезнее, совсем все по-другому было. И тоже были свои там удачи. Вот. Я как-то это были мои первые спектакли, я их люблю, и тот, и другой. Как-то у меня остались самые хорошие воспоминания. С кем из режиссеров вам хотелось бы сотрудничать? С Феллини. Каково ваше представление о драме? Являетесь ли вы сторонником традиционного гегелевского внешнего Львова или нового ипсеновского, основанного на динамике мыслей и чувств персонажей? Вопрос, ну нет, понятный, но достаточно тоже специфический, специальный и длинный, я бы сказал. Я не против на него ответить, но... уже как-то более специально и серьезно, не хочется просто так болтать, а это просто слишком серьезно. Я думаю, что все-таки мне ближе, конечно, ну что ли, если говорить так, принцип все-таки ипсеновский, конечно. Разделяете ли вы взгляд на драму как на синтетическую форму, уходящую за пределы словесного искусства, как на произведение, где образ создается не только с помощью слов, но и художественных средств, принадлежащих другим видам искусства. Да, безусловно, конечно, потому что драма, даже не осуществленная на сцене, это совсем иной вид все-таки искусства, видимо, в подсознании или в специфике уже написания этой вещи, учитывающей вот такую необходимость и возможность. Само слово пьесы – это несколько иная нагрузка, чем, я думаю, что это должно так быть. Должно так быть. Слово в драме должно нести нагрузку примерно такую же, как в поэзии. Не зря все старые пьесы писались в стихах. Теперь бы неплохо бы тоже перейти к этому. Как вы относитесь к спектаклю «Эшелон в современнике»? Ну, как я отношусь? Сейчас спектакль, конечно, очень в плохом виде, он сильно развалился, там поменялось много актрис и так далее, но все-таки какая-то заложенная в нем страсть, эмоция все-таки держится. И я бы поставил, допустим, «Эшелон» сам не так, по-другому, но то, что это то, с чего мы начали рассказ, я принимаю эту постановку вполне и сам в ней даже когда-то поначалу участвовал, и очень мы горячо все это делали. Это нам очень трудно досталось. 2 года не разрешали нам этот спектакль. Это было все так трагично, как чуть ли не как сама вообще история этой пьесы была очень тяжела. Поэтому, а потом этот же спектакль Галя Волчок, она перенесла просто в Хьюстон, она ставила в Америке. То же самое, так сказать, делала кальку такую, и у меня с этим тоже очень много связано, поэтому это для меня исторический спектакль. Расскажите, пожалуйста, о процессе вашего творчества, как создается пьеса. Ну, я думаю, примерно уже понятно. Ну, а то есть, как процесс? Процесс, я говорю, что процесс очень длительный, как правило, но может так быть, что и быстро возникающий замысел быстро осуществляется, может быть, и такое, но ну, что-то я такого не помню, честно говоря. Как вы понимаете утверждение Пушкина, что из всех родов сочинений самые неправдоподобные сочинения, драматические? Так должно бы быть. Так должно бы быть. Так оно и есть. Я, например, могу сказать это, вот сегодня премьера у Гельмана, слава богу, его новой пьесы в «Амхате». Я могу это повторить, потому что я сам говорю Гельману это, я говорю, я называю пьесы Гельмана «сказки Гельмана». Даже такие пьесы, они немножко сказочны. Поэтому, наверное, ну, так сказать, если мы впрямую будем трактовать слова Пушкина, но я думаю, что здесь есть и свой юмор, тоже вполне понятный. Но вообще-то так должно бы быть, чем пофантастичнее, чем чем повыше, чем, не знаю, все-таки вот, наверное, древняя драматургия, самая древняя, она самая верная, самая правильная, когда это было высоко, когда это было высоко по всему, по напряжению чувств, когда это было на катурнах, когда это было в масках. Идеал-то вообще-то вот этот должен быть у театра, потому что это наиболее, наверное, все-таки действенно. И даже если исследовать, по-настоящему заняться таким серьезным исследованием критическим и выбрать из современной драматургии то, что наиболее действует на публику, более непосредственно, более эмоционально, чем и должен заниматься театр, все-таки. Я за эмоциональный театр больше, нежели за интеллектуальный. Хотя, опять-таки, не будем здесь делать каких-то разграничений резких. Но, конечно же, вот все-таки где-то внутри этого патрона, в этом должна лежать все равно маска и что-то такое вот. Понятно, я говорю, нет?
Понятно, абсолютно.
В своем выступлении вы несколько раз упоминали имя Булгакова. Хотелось бы подробнее узнать о вашем отношении к этому писателю и драматургу. Ну, что говорить, я очень люблю Булгакова. Ну, «Мастер и Маргарита», я считаю, великая книга, это было каким-то открытием. Может быть, это мы так воспринимаем, может быть, это для нас, для нашего времени, я уж думал об этом. Но я думаю, что это не только так, что это не так узко, локально и интересно для нас, что эта книга действительно озарение какое-то большое. Я считаю, что и драматург Булгаков замечательный.
Михаил Михайлович, чуть-чуть громче говорите, жалуйтесь, что вас плохо услышали.
Простите.
Там еще магнитофон.
Ну как, я все, что можно было бы делать в смысле пропаганды Булгакова, и когда-то я даже этим занимался, когда еще трудно было с этим именем. Я очень люблю «Мастера и Маргариту», это целый какой-то кусок жизни, души с этим связан. Каково же отношение театральности в драматургическом произведении и на сцене? Я примерно, по-моему, говорил об этом, да. Мне кажется, что, наверное, все хорошо в свое время. Теперь, может быть, вот как-то это хотелось бы, чтобы этого было больше, чтобы наш театр был как... Вот когда видишь, особенно начинаешь сравнивать, видишь другой театр, хочется... Ну, надо сказать, что вообще наш театр героический. Он работает в очень тяжелых условиях. Все-таки, тем не менее, несмотря на то, что я говорю и сравниваю, казалось бы, вот как там, так далее, но есть другие вещи, которые на наш театр действуют очень плохо. Потому что то давление, которое оказывает на театр множество связанных с театром государственных организаций, театр — государственная вещь, это неизбежно, мы не можем с этим не считаться, и мы счастливы, когда театральным делом занимаются люди, любящие это дело, и которых государство ставит по-настоящему, так сказать, людей знающих и толковых, и которые могут на себя взять что-то и так далее. Мы ругались бесконечно, извините, вплоть до неприличных слов спокойной Фурцевой. Но теперь мы ее вспоминаем добрыми словами, потому что это был человек, который что-то все-таки решал, что-то умел на себя брать, шел в защиту каких-то вещей и все-таки в этом смысле оставил по себе добрую память. Я не хочу ничего сказать дурного о нынешних руководителях. Как получился ваш переход от прозы к драматургии? Кстати, могу вам рассказать, что совсем недавно, вот буквально, значит, 2 недели назад, очень интересно принимался спектакль Гельмана в «Амхате», вот этот новый. Пьеса целый год мурыжилась в министерстве, не разрешалась, было масса вариантов. Ну, не масса вариантов, напротив, вариант был только один, и автор достаточно твердо стоял на своем, настаивая на вот том, что он сделал. И театр его поддерживал, и было решено не калечить пьесу редактурой, не мучить ее, не мучить автора и театр, а все-таки сделать это внутри театра и показать уже готовый спектакль и принимать готовый спектакль. И пришел на спектакль министр и с большой своей свитой, и с редакторами и так далее, и прекрасно приняли спектакль, и только поздравили и сказали спасибо. Пьеса называется «Наедине со всеми». Как получился ваш переход от прозы к драматургии? По-моему, я примерно говорил. Мыслите ли вы пьесы сначала как развернутую повесть, а потом переходите к диалогам, или сразу мыслите прямой речью? Не могу об этом сказать. Нет, это разные совершенно вещи. Не думаешь о пьесе как о повести. То есть бывает такое желание, когда есть уже этот сюжет, эта тема, думаешь, может быть, это все-таки написать как повесть или как роман. Но пьеса одолевает, побеждает. А иногда бывает наоборот. Но редко. Чаще побеждает все-таки пьеса, как она уже замыслилась, как пьеса. Как получилась ваша встреча с Карагодским? Случайно ли первая пьеса оказалась в «Тюзе»? Не случайно. Караготский знал уже предыдущие мои пьесы, которые были написаны до этой. Любите ли вы Олби, какой театр и режиссер вам больше нравится? Да, Олби, мне кажется, очень сильным, интересным драматургом. Я очень рад, что у меня с ним есть уже какое-то такое знакомство, и несколько было очень интересных встреч. И даже писем. Это очень серьезный, глубокий, правдивый человек и очень больно переживающий. Так же, как мы, наверное, мучаемся своими всякими неполадками и делами, так там же то же самое. Хорошие люди мучаются своими недостатками. Каково ваше нравственное кредо в драматургии? Ну, не знаю, да, как. Я думаю, что понятно. О чем пьеса Валентина Валентина? Какое место в вашей работе занимает военно-патриотическая тема? Минутку. Кого из современных драматургов вы считаете самым злободневным? Где опубликована ваша повесть воспоминания Артура Юрьевича Софьяновича? Ну, насчет военно-патриотической, я этим специально не занимаюсь. Повесть воспоминания была опубликована в «Новом мире» и в моей книге, но насчет драматургов я примерно говорил. Где публиковалась пьеса «Ремонт»? Только в моей книжке пьесы, которая вышла в прошлом году. К сожалению, она имеет маленький очень тираж. Я ее очень люблю. Я даже вот принес ее тут. Хотел что-то из нее процитировать. На всякий случай вам покажу. Книжка очень хорошая. И издана искусством. Оформлял ее Боровский. Пьесы просто она называется. Вот такой томик. Здесь 8 пьес. К сожалению, тираж у нее, маленький. Как вы относитесь к инсценировкам русской прозы в театре на Таганке? К инсценировкам русской прозы в театре на Таганке. Ну, я не знаю, что-то более удачно, что-то менее удачно. Я считаю, что тот замечательный спектакль, который так и не вышел, Бориса Можаева о Федоре Кузькине, был прекрасный. И это была вот такая осуществленная, так сказать, проза. Что касается «Мастера и Маргариты», мне, например, лично, я отдаю должное этому спектаклю, но мне лично он не нравится, мне его тяжело смотреть. Это, наверное, потому что от любви большой к роману и от своего какого-то представления о нем. Что касается других каких-то вещей. Я считаю, что театр имеет на это право, то, что он делает, и делает в основном интересно и сильно. Что-то, какие-то потери, конечно, происходят. Как вы оцените фильм «Где ты живешь, девочка», снятый недавно на телевидении? Фильма еще нет, и рано про это говорить. Я видел только материал, и, преждевременно говорить об этом. Ваше хобби? Не знаю, я работаю. Детей у меня много. Что еще? Когда-то я очень любил... Пить, очень много пил, пьянствовал, мне нравится. Вот. Моя самая любимая хобби. Теперь нельзя. Вот. А что, я считаю, что это самое лучшее хобби. Весь народ этим занимается. В связи с желанием работать с Феллини, как вы относитесь к работе в кино? К сожалению, все, что было связано с кино, все как-то у меня не получалось, было неудачно. Или я сам не хотел, или не выходило, или закрывали что-нибудь. В общем, никакого кино у меня нет. И думаю, что не знаю, когда будет. Мне этим заниматься неинтересно почему-то.
Михаил Михайлович, а вы никогда не писали стихи?
Писал, да, писал.
В юном возрасте.
Да почему? Не только в юном. Еще так не так уж давно, лет 10 назад еще писал.
Они опубликованы?
Никогда не публиковал.
Товарищи, больше вопросов нет? У вас просьба прочесть стихи. Это, наверное, трудно, потому что Михаил.
Нет, я бы что-нибудь и прочитал, и рассказал еще, но я думаю, что мы уже тут достаточно задохнулись. Творческие планы. Ну, в прошлом году я написал новую пьесу. Новую пьесу написал, которая называется «Перламутровая Зинаида». Такое странное название. В прошлом же году, вот год уже прошел, она была принята МХАТом. Читали ее на труппе, труппой была принята. Но вот уже год прошел, а пока что ничего не движется. Ну, тоже по всем вот этим всяким разным причинам. Пьеса современная такая, и смешная, и грустная, всякая. Там и комическая линия достаточно сильная. Если поставят, вот будет все удачно, будет смешно, я думаю. Вот. А значит, что еще? Еще современник пока нет. Еще, значит, делал инсценировку, может быть, вы слышали, Анны Карениной для театра Вахтангова по их заказу. Это была очень работа очень трудная и интересная. Вот об этом бы интересно поговорить, но просто уже не хочется. Сегодня вот в этом же самом театре Вахтангова 60-летие, юбилей. А у Гельмана банкет после премьеры. И надо побывать. Надо побывать и там, и там.
Я чувствую, вы сегодня свой хобби вспомните хорошо.
Не думаю. Да, но я хочу сказать о том, что это вот работы все-таки прошлого года, а весь этот год у меня был все-таки связан с прозой. Я много, честно скажу, много работал, и тяжело, как-то трудно, хочется на какие-то новые вещи выйти, сделать. Ну, посмотрим. Но, во всяком случае, было интересно. Но, конечно, театры просят, чтобы что-то делать новое. В частности, веду я переговоры с современником, хотя очень трудно. Театр в тяжелом, трудном положении, я понимаю. И что-то надо как-то... У меня есть желание, во всяком случае, ему помогать и как-то все-таки поддерживать театр, хотя он сильно, конечно, пошатнулся, что говорить. Вот, и, ну, посмотрим, сейчас рано о чем-то говорить, о таком. А что касается Толстого, ну, просто, как вам сказать, перевод все-таки романа нужно было сделать, чтобы это было, ну, прежде всего, чтобы это было как-то, ну, скажем такое слово, современно. Поймите меня в самом лучшем смысле слово «современно», то есть... Я думал, как, что это значит современно, в каком смысле? Я стал перечитывать роман и просто для себя выбирать и отмечать те вещи, которые я или забыл, или не прочитал раньше, не понимал, или какие-то... Ну, в общем, была какая-то цепь каких-то открытий, которые все время происходили с этим романом. Например, я узнавал, ну, я не знаю, какие-то мелочи, что... Анна на протяжении романа все время принимает морфий и становится почти наркоманкой к концу. Что она курит. Например, что у них в имении с Вронским была стиральная машина. Или, например, значит, я не знаю, что... ну, я не знаю, какие-то я, может быть, глупые вещи говорю. Но я, поймите меня правильно, ход моих рассуждений. Мне хотелось выделить какие-то вещи, которые... подействуют на сегодняшнего зрителя, на сегодняшнее восприятие. Мне хотелось уйти от тех вещей, которые всем достаточно хорошо известны. Ну что же, я ориентировался все-таки на зрителя, который более-менее знает эту историю. Но вместе с тем мне хотелось ее рассказать и не быть нахалом, и идти вслед за Толстым, а не придумывать самому что-то. В этой инсценировке нет ни одного моего слова, клянусь вам, все, так сказать, я ничего там не прибавил, даже в тех случаях, когда это было, ну вот, крайне необходимо, я старался как-то так ухитриться, чтобы этого не делать. Я считал, что нужно уйти от каких-то вот банальностей, от каких-то трудных вещей, какие-то вещи надо было продумать, передумать заново. Ну, например, допустим, вот интересно ли в сегодняшнем театре сделать сцену скачек, как она была сделана в Амхате в прежнем виде, в прежней инсценировке. Вот с костюмами, с этими трибунами, с дамами, с публикой, со светом и так далее. Наверное, интересно. А с другой стороны, мы видели это в кино. Мы как-то имеем об этом уже какое-то представление. Что-то уже это было, 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 не будет. А когда в театре начнут это делать, в романе занимает огромное место. Скажем, в первом томе «День скачек» занимает по отношению, вот посмотрите, проверьте, какой-то гигантский совершенно объем просто. Начинаешь смотреть, весь просматривать этот день, оказывается, что он так насыщен, наполнен, и все стараешься и когда стараешься выбрать и выяснить главное, что происходит в этот день, то главным оказывается совсем не трибуна. Тот разговор, который происходит у Анны и Каренина, он происходит не на трибуне, он происходит в карете. Те откровенные слова, когда она говорит: «Я вас ненавижу, я люблю, я его любовница» и так далее, это все происходит ведь отнюдь не на трибуне. На трибуне есть только вот это вот, так сказать, напряженное стояние над нею, и Анна, мол, я вас жду и так далее. То есть хотелось искать вот по этим, по линии их отношений, которые все нарастало, нарастало по мере того, как я осваивал этот, ну, скажем, ведь что, роман Толстого превратился для меня в материал, который нужно было драматургически организовать, и инсценировка очень получилась большая и вместе с тем компактная, понимаете? По моим расчетам, это должны быть две части по 2 часа, не больше. Вот если, значит, умещается... Нет, это немного для такой вещи, но все-таки зритель как-то... Зритель должен быть подготовлен, что он идет все-таки на Анну Каренину. Ну, может быть, это будет 3 акта, не знаю. Может быть и так, но лучше бы, если бы в идеале, лучше бы делать вот так бы. Но кто это сделает? Как? Я не представляю.
2 часа 10, это очень утомительно. 2 часа 10.
Это не утомительно, если это интересно. Вот. Вот, да, я доскажу, как пришлось мне в моем, в той системе, так сказать, организации, моей организации материала, мне представилось, что эти скачки нужно сделать с другой стороны трибун. Не там, где трибуна, а там, где Вронский. Потому что это был день какой-то, и для него очень серьезный, существенный, и по нему, отраженно, что ли, скажем так, отраженно на нем можно было сделать взрыв, тот взрыв, который происходит там. Скажем так, вот, может быть, немножко путано. Короче говоря, я сделал, постарался, хотел, чтобы это было зеленое, чистое, очень, это можно в театре сделать, зеленое, чистое поле. И тот момент, когда, так сказать, представьте себе, как это было бы в кино, когда упала вот только что лошадь, и я слетел с нее, вылетел с лошади на сцену. Вот. А поскольку до этого есть сцена, как Вронский собирается на скачке, как он приезжает, как он говорит о скачках, как приезжает Бетси Канни звать ее на скачке, как приезжает за ними в этот момент Каренин, поскольку есть сцена после скачек и с Вронским, и с Карениным, и с Анной, то я посчитал, что то представление, которое у нас уже есть о скачках, то пышное, оно войдет сюда само. Я сделал сцену с Сережей, без Сережи, тоже понимая, что это необычайно, опять-таки, трудно в театре. И потом это было. И всегда это такая уже, знаете, это когда вот начинаются животные и дети, это всегда вот это та слеза, которая, ну, уже выбивается у зрителя. Ну, знаете, и я всегда представляю, как это, наверное, было дурно, игралось и плохо. Бог памяти Али Константиновне, все это хорошо, но я думаю, что она играла это ужасно, эту сцену с пожилым Сережей в люльке. Это было, наверное, все очень плохо. Вот, и поэтому Я тоже такую какую-то взял на себя смелость, что ли, сделать. Хотя эта сцена очень важна, чрезвычайно, но она важна в прозе, она так написана замечательно достаточно. Хотя есть там, я беру на себя смелость такую сказать, что там есть свои натяжки тоже. Но все-таки перенести это на сцену вот в таком виде, как это сделано там, невозможно, мне кажется, потому что и... Прикидывая так эдак, я решил оставить эту сцену там и писал только приход Анны в дом, что очень важно. Она не была в доме очень давно. Она приходит зимой, утром, с подарками для Сережи. Ее не узнают ее слуги сначала. И она говорит, и она скрывается под вуалью, чтобы ее не узнали, и хочет пройти к мальчику... так сказать, почти контрабандой, тайно и так далее. И вот вся эта сцена со слугами, достаточно подробная, с тем, как ее встречают, как ее пропускают, как она туда уходит, что они, люди, об этом говорят. Но это просто входит, может быть, в принцип моей инсценировки, где люди все время присутствуют на сцене. И все, что происходит, происходит, как сказать, на глазах у людей, так сказать, на глазах совести. Ну, вот так, что ли. Ну,
это ваш первый опыт инсценировки? Или уже было что-то?
Когда-то я инсценировал «Остров сокровищ» Стивенсона. Это была хулиганская инсценировка. Мне за нее очень попало, да, когда-то сильно. Но там было немножко не... Нет, это было в театре, ставилось в театре Советской Армии. Но там была одна ошибка, потому что я делал это... для взрослых, скорее, чем для детей, а меня не поняли, поставили это как детский спектакль, все было неудачно. И правильно потом меня обругивали, потому что это был иронический такой спектакль на тему просто прежней любви к острову сокровищ. Так, что еще?
Левин вошел в инсценировку?
Да, обязательно.
Вам хотя не было?
Как вы объясните тот театральный бум, который мы сейчас наблюдаем? Могу объяснить только своей работой в театре в течение 10 лет.
Товарищи, разрешите от вашего имени сердечно поблагодарить Михаила Михайловича. Спешите делать добро, спешите нам, да, хорошие пьесы ставить. Спасибо.